Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире действительно все так. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер, Наталья Ивановна, которая навязала мне сегодняшнего героя, я про ничего не знаю. Вот. И Алексей Венедиктов. Мы разыграем с Натальей Ивановной 10 книг из серии «ЖЗЛ. Жизнь Людовика XIV. Москва, молодая гвардия», издательство «Эрик де Шот».
Принадлежит автор этой же эпохе, да. Так что нормально.
А спрошу я вас, отвечать надо, естественно, с помощью СМС или интернета. Плюс 7-985-970-45-45, чтобы выиграть любую из этих 10 книг. А спрошу я вас буквально следующее. Назовите имя герцога Ришелье, который являлся одним из инвестигаторов, да, как сказать.
В общем, он за спиной 30-летней войны все время. А наш герой на авансцене.
Понятно. Итак, имя. Да, имя. Помните, да, ключ. Имя герцога, нашего герцога де Ришелье. Не нашего, в смысле, не российского герцога де Ришелье, а того самого герцога де Ришелье, который
французского.
Настоящий. Вы слушаете программу «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, почему вы выбрали Валенштейна в качестве, или Валенстайна в частности?
Да, как угодно. Героя. И так, транскрипция такой штука и чтение ее. Алексей Алексеевич, вы знаете, я, конечно, немножко живу в тех временах, частью своего сознания, как историк. Не было более модной фигуры в первой половине 17 века, чем Валенштейн.
Модный?
Модный. О нем говорили, о нем спорили, о нем слагали стихи уже тогда. Есть знаменитый сборник немецкой поэзии времен 30-летней войны. Я обожаю этих немецких поэтов 17 века. Их Лев Гинзбург перевел, по-моему, сильно улучшив. И там в нескольких стихотворениях, что тема разговора может быть такая, 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 и Валенштейн.
Даже вот так.
То есть о нем нельзя не говорить. И мне захотелось просто освежить это в памяти наших слушателей, потому что это рубеж 16-17 веков, он умер в 1634-м, это 30-летняя война, в которой участвовала вся Европа. Всегда и всюду говорят.
Ничего про это не знаю.
Первая общая Европа. И это неправильно, потому что,
в школе не учим почти.
Россия тоже вступила в эту 30-летнюю войну, не очень энергично в ней участвуя, но она имела к ней прямое отношение. Я только возьму и перечислю, чтобы было понятно. Я, строго говоря, считаю, что Столетняя война тоже имела для своей эпохи, 14-15-го, европейские масштабы. Но это и время продвинулось, и масштаб. Участники. Одна группа. Испанские и австрийские Габсбурги. Это главное. Вся война вокруг того, чтобы Габсбурги не захватили полную мировую в тогдашнем понимании гегемонию. Похоже было на это. Их поддерживает Габсбургов папство, католические князья Германии, а Германия разделена на таких-таких, польско-литовское государство, Речь Посполита.
Уже
и тут
близко.
Уже, и уже призрак, да, Москвы. Другая страна, противники. Франция, Швеция, Голландия, Дания, Россия. Косвенно Англия, она всегда любила участвовать косвенно. А протестантские князья Германии, их тоже полно. Антигабрусские силы в Чехии, Трансильвании, Италии.
Считалось, что это, то есть некоторые считают здесь, плохо знаешь, это религиозная война.
В основе...
Франция католическая.
Историки могут теперь... Много материала там для историков.
Да.
Одни религиозные, другие материальные, третьи материальные религиозные. Я думаю, как в знаменитом анекдоте, и ты прав. И в сущности воюет вся Европа, и очень серьезные мотивы, протестантизм, католическая религия, отступление католицизма, выход на историческую арену новой формы протестантской религии, кальвинизма, с новым фанатизмом. Он идет дальше лютеранства. Лютеране говорят, а кальвинисты еретики, а еретики говорят, что кальвинисты еретики. Ой, ужас.
Но наш мальчик?
Наш мальчик плевал на религию, о чем я сейчас и расскажу. И, в общем, подводя итог тому, что воюет вся Европа, часто вспоминается, все-таки у нас передача беллетристическая, хотя на научной основе, гениально, великий, гениальный Александр Дюма сформулировал: «Портос, а вы почему деретесь?» «Я дерусь, потому что я дерусь. Это как раз это время. Это время мушкетеров. И это тоже заметно в судьбе героя. Он был выдающимся полководцем этой самой 30-летней войны, выступая на стороне Габсбургов, на католической. Но, повторяю, самому ему на религию было, ну, не обязательно плевать, но безразлично. И о нем написаны труды, которые можно... где он возникает в трудах знаменитого советского историка, несколько устарело, но фундаментально, Бориса Федоровича Поршнева, там и роль, посмотрите, на Поршнев, замечательная монография о Германии этой эпохи Андрея Юрьевича Прокопьева, питерского историка, и Смоленского нашего историка Юрия Евгеньевича Ивонина, специальная статья биографическая Альбрехт Валенштейн в вопросах истории за 2003 год. Ну и, наконец, Фридрих Шиллер, который написал историю 30-летней войны. Шиллер был историком. И драма «Валенштейн». До конца стать историком не сумел. Художник всегда давал себя знать. Итак, что же за человек, которого мы так мало знаем и которого так знала Европа? Он родился 24 сентября 1583 года в замке Вальдштейн, совсем по-немецки звучит, или по-чешски тут не разберешь, на востоке Чехии. Он чех.
А Чехия это что тогда у нас?
Чехия входила в состав Священной Римской империи германской нации, находясь под более строгим и менее строгим протекторатом. Сохранив право со времен Карла IV, даровавшего золотую буллу германским князьям, он сохранил право чехимейцевого короля, но это королевство под протекторатом империи. Отсюда и коллизии начала 30-летней войны. Она имела 5 этапов: чешский, датский, итальянский, шведский или шведско-русский и франко-шведский. Вот какая война. Итак, он родился в чешской семье. Его родители были из старинного, но небогатого чешского дворянства. Ой, особых богачей тогда там и не было. По сравнению с другими, они были небогаты. Протестанты, лютеране. Но это не скажется в его судьбе очень ярко. Отец, Вильям старший Вальдштейн, умер в 1595-м. Мать, Маркита, наверное, Маркита, не знаю, по-чешски Маркита, из Смиржица, умерла в 1593-м. Делаем вывод. Мальчик сирота рано. В 10 лет он сирота, в 12 полный сирота. В 10 лет умирает сначала мама, а в 12... Ему 12 лет, отец. Он единственный их выживший сын. А целый ряд детей умерли в младенчестве. Были у него братья, все умерли в младенчестве. Смертность была колоссальная. И чума, и вообще тяжелые времена. И растила его... Сестры воспитывались теткой, а его взял на воспитание дядюшка Генрих Словато. В замке чешском, опять небогатом. И на глазах у этого мальчика, еще вот подростка, его дядя при Альбрехте, его дядя Генрих, перешел из протестантской веры, лютеранской, в католическую. Все впечатления детства вообще имеют огромное значение в жизни человека. И вот это конфессиональное впечатление, что веру можно менять, и ничего, и с дядей все нормально, это скажется. Он изменит свою веру в 23 года. Но да, думаю, что вот это впечатление подростковое очень сказалось. У него было пышное родовое имя и почти никаких денег. Полностью его имя звучало так. Альбрехт Венцель Эусебиус фон Валенштейн.
Благородно.
Звучит красиво. Но денег мало.
Но он чех, и в этом смысле его дворянство вторично по отношению внутри
империи. По сравнению с князьями, конечно. А уж, но он достигнет княжеского уровня. Значит, как многие люди вот из этих не самых высших слоев, из не самых богатых, он отличался удивительной цепкостью, энергичностью, которую по мере своей биографии, он сам строил свою биографию, достроил до невиданных высот. Сначала образование. 14 лет, дядя молодец, дядя об этом заботился. Отдал его в латинскую школу в Гольдберге, Силезии. А там воспитателями и учителями были иезуиты. Вот началось католическое влияние, плюс на его глазах дядюшка переходил в католичество. Большое внимание уделялось физической подготовке, которой ему в жизни пригодилось. Плавание, танцы – это дворянское воспитание, а вместе с тем это понадобится ему в бесконечных делах ратных, но при этом и чтение латинских авторов в общем образовании. 16 лет он ушел из этой школы и перебрался во Франконию, в город Альдорф, в связи с угрозой чумы. Страшные времена. Вот первый такой приступ чумы, вал, был в середине 14 века, 40-е, 50-е. И вот сейчас опять. В общем, ну, многим кажется конец света. Тем более, что борющиеся религиозные партии предают друг друга анафеме. Говорят, что вас Бог накажет. Нет, вас накажет. Атмосфера достаточно тяжелая. Там, в Альдорфе, он оказался в составе разбойной студенческой шайки, как сообщает Прокофьев, Прокофьев, чью книжку упоминала. Думаю, что это он отыскал в каком-нибудь очень изысканном источнике. Верю ему полностью, автор серьезный. И ему пришлось спасаться от судебного преследования. То есть он боевая единица. Только еще куда приложить эту боевитость? Побывал в Италии, это всем авторам ясно. Но вот учился ли он в Италии? Предположение есть, что в Падуе, и как бы имя встречается в каких-то списках, но прямо вот матрикула с оценочками не найдена. Побывал в Нидерландах, Франции, проехался по Германии, для отпрыска дворянского рода нормально. И дальше совсем нормальная традиционная карьера, 20 лет, в 1603 году определен в пажеский статус, он паж. Но при дворе не императора, не короля, а марграфа Бургау в Тироле, нынешней Австрии. Все равно неплохо. Для мальчика без средств, без поддержки родителей, без какой-либо руки неплохо.
Сколько ему лет? Какой год?
Это ему 20 лет. Ему 20 лет. Начало военной карьеры 21 год. Все опять традиционно. В 1604-м. Просится и отправляется на войну с турками.
Получает с кем еще воевать в Европе в то время?
А турки стоят под Веной. Вообще, самая главная угроза с востока. А Европа дерется друг с другом. Турецкая угроза страшна. Вообще, страшные достаточно времена. Он прапорщик, нижний чин. В армии генерала Басти, венгр. На службе у Габсбургов. Там все так, да, у Габсбургов принадлежит венгерская корона. То есть тоже патронат такой. Угроза мирового господства Габсбургов во многом вызовет эту войну. И религиозное разделение – это одна из форм борьбы с тем, чтобы Габсбурги стали просто правителями тогдашнего мира. Участвовал в боевых действиях против венгерских повстанцев. Это уже другое. Против Иштвана Бочкаи, 1604-1606 год. Это было антигабрское движение за независимость Венгрии. Периодически все вспыхивало. Чехия хочет быть совсем независимой. Венгрия. Он участник боевых действий и получает за это капитана. Движение Иштвана Бочкаи подавлено, но не утоплено в крови, как это часто бывало, поэтому никаких здесь злодейств, даже умозрительно, я Альбрехту Валенштейну не хотел бы приписывать. Скорее наоборот, Габсбурги пошли на некоторый компромисс и кое в чем уступили венгерскому дворянству. И вот после всех этих первых военных опытов в 1606 году переходит в католическую веру. Обучение иезуитов.
Так, подожди.
Пример дяди.
Значит, ему 25, да?
23.
23.
23.
То есть сознательно. Сознательно.
Совсем.
Потому что карьера.
Чем диктуется выбор?
Да.
Конечно, более перспективно. Все-таки императоры Габсбурги твердо придерживаются ориентации католической. Их родственники правят суперкатолической Испанией за спинами тут все время Испания, дерущихся со сторон, это явно более перспективно.
Ну, вспомнить предшественника Карла V и Филиппа II.
Да.
Это же предки этих Габсбургов.
Конечно. И это испанское крыло, оно такое мощное и суперкатолическое. И поэтому более перспективно не думать об этих погостах чешских, где там протестанты остались, и рано умершие родители, а думать, видимо, о будущем. Он очень увлекся астрологией. Это знамение века. В это время многие хотели угадать свое будущее, а может и тайно повлиять. Мне очень нравится, как, вот, например, Томмазо Кампанелло, умнейший человек эпохи, в общем, близкой эпохи, 16 века, он, в общем-то, вырвался из бесконечных застенков, где почти 30 лет провел, тем, что с помощью того, что обещал папе не только предсказать будущее по планетам, созвездиям, но что он умеет и повлиять, немножко подвинуть планеты. Я думаю, что его сближение с знаменитым Иоганном Кеплером в это время, сближение и приглашение Кеплера к себе придворным, ну, не придворным пока, личным астрологом, потом у него будет свой постоянный, но это будет уже не Кеплер. А Кеплер нуждался в средствах в это время. Для Кеплера составление гороскопов, заработок, ну, как и для некоторых наших современников, как мне представляется. И с тысяча... Вот с начала XVII века они только впервые встретились, а потом с 1628 он будет уже и постоянным астрологом, и будет еще один у него постоянный. В общем, вот это тоже, наверное, интерес. Чует человек в себе силы невиданные, стартовые данные невелики, и хочется угадать, верно ли он чувствует, а может и повлиять. И это сам Кеплер. Более реально он влияет на свое будущее с помощью в течение вот этих начала 17 века двух известных вещей. Деньги, брак. Брак, деньги, которые для него были нерасторжимы. В 1610 году, значит, ему 27 лет, зрелый человек, он вступает в брак с Лукрецией фон Ландек, вдовой, много старше него, но ей принадлежит несколько тысяч крепостных и несколько изумительно богатых поместий. Брак стоил того. Она скончалась довольно... недолгим был брак, но все было записано на имя мужа. То есть его статус материальный абсолютно изменился. А в 1610 году он получил уже чин полковника, поступив на службу, заметим, моравских протестантов. Ему все равно. Он полковник, а не на службе у протестантов, хотя католик. Ему надо продвинуться ближе к империи, к высшей тогдашней власти. Ему это удается в 1613 году. А ему, значит, 30 лет. Валенштейн сопровождает императора Матвея на заседание Рейхстага в Регенбург. И там он увидел большие несогласия между императором и князьями, противоречия в среде князей. Назревало, в Германии назревало 13-й год. Через 5 лет на территории Германии начнется то массовое европейское безумство, которое называют 30-летней войной. Он увидел это на заседаниях этого самого Рейхстага. Император Матвей ничем таким уже...
Он венгр. Напомню, что Матвей был венгр.
Это, постоянно у них в это время могут быть разные люди на этом престоле.
Они же избираемы.
Они избираемы. Более знаменитым и служить он будет при брате Матвея, Фердинанде II. А пока вот как-то он попал в сопровождающие. Но это еще не шанс. Великий шанс в его карьере наступил в 1618 году. Что случилось в этом 18 году? Какой великий шанс? У Матвея есть брат Фердинанд. Матвей довольно слабый правитель. К тому же к концу жизни обнаруживается что-то вроде душевного заболевания. И в итоге он отрекается от престола в пользу этого брата Фердинанда, эрцгерцога Штирийского. И вот эрцгерцог Штирийский, Фердинанд, провозглашенный чешским королем, в 617-м, видя, что в Чехии назревает бунт, обращается лично к Валенштейну с просьбой снарядить ему войско, за свой счет.
Потому что он богат. Не потому что он знаменит,
потому что он богат. Очень богат и имеет некоторый воинский опыт. Дело в том, что старинный способ набора войск из вассалов... Правитель призывает, вассалы не спеша прибывают, они давали рыцарские клятвы. Он умер. Это время огнестрельного оружия и конца рыцарства. Это порог наемных армий. В сущности, они здесь начинаются. Он и собирает для Фердинанда войско и прибывает вместе с этим войском, чего изволите. А изволит Фердинанд, казалось бы, невозможно ему поручить. В Праге назревают события, крепнет недовольство Габсбургами, потому что Габсбурги теснят протестантизм в Чехии. Чехия завоевала право на свой протестантизм страшной ценой гуситских войн, страшной ценой казни Яна Гуса, гибели Яна Жишки. Многолетних, она отразила 7 крестовых походов, которые папство организовывало. Она как бы завоевала свое право выбирать веру, и юридически это закреплено и аугсбургским религиозным миром по Германии в 1555-м, и бесконечно подтверждается, что в Чехии можно выбирать веру свободно. А Габсбурги в реальной политической практике протестантов теснят, и назревает бунт, против которого и понадобится меч и военный опыт, а потом выяснится талант нашего Альбрехта Валенштейна.
А Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». После новостей мы вернемся в эту студию и сразу, кстати, объявим и победителей, кто выиграл у нас книгу «Людовик XIV».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18.35 в Москве. Сначала наши победители, которые выиграли книгу Эрика де Шотта из серии «Жизнь замечательных людей», «Молодая гвардия», «Людовик XIV», правильно сообщив имя кардинала Ришелье, Арман Жан де Плесси. Наши победители: Борис, чей телефон заканчивается на 692, Виктор 615, Лена 054, Татьяна 843, Александр посредством Твиттера нам переслал ответ 926, заканчивается у него номер телефона: Андрей 105, Павел 344, Глеб 017, Владислав 867 и Катя 421.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Валенштейн. Ну что, мальчику свезло?
Он искал этого везения. Это не было случайным везением. Он уже и терся при дворе, и при Матвее он был. И я только напомню еще, что в Праге зреют события, я не упомянула. Их право на свободу, выбор веры подтверждено было уже в начале 17 века. В 1609 году был специальный такой документ, подтвержденный в империи и так далее, при императоре Рудольфе II, что можно выбирать веру. И потому зреет бунт. В 609-м она называлась «Грамота величия», «Свобода выбора религии». Зреет бунт. И эрцгерцог Фердинанд обращается к Валенштейну: «Хочу, чтобы ты прибыл ко мне с войском, пока скромным. Это начало. Он будет набирать по 50 тысяч минимум человек, как бы на свои средства, и окупать их. А пока именно на свои 180 кирасир, 80 мушкетеров, экипированных за счет полководца. Все, это новое время, это новая армия, и Валенштейну принадлежит, ну, образно говоря, изобретение. Конечно, это делают все, но поначалу он наиболее масштабно. Войско содержит себя за счет населения.
Грабеж, мародерство.
Абсолютное. Как норма жизни, вот в той самой знаменитой поэзии 30-летней войны, с какой болью и остротой это передано, что они там решают общеевропейские, политические, религиозные вопросы, а в общем кормятся за счет населения. Это начало совсем другой эпохи, нового времени. Средневековье умерло. Новое время начинается во многом жестоко, и на этом поприще тоже очень. Выбор сделан. Он понимает, для чего это. Для подавления того, что будет в его родной Чехии. Но выбор сделан. Он прибывает с этим войском. Это для подавления восстания. Он снаряжает специальный полк для подавления этого восстания. А чешское восстание 1618 года – совершенно замечательное событие. Оно и есть начало 30-летней войны. Мне очень нравится то событие, с которого оно начинается, 23 мая 1618. Научная литература изящно называет, и современники называли, «пражская дефенестрация». Что такое дефенестрация? Это когда двух советников Габсбурга, императора, сбросили в ров. Городской ров. Ров до сих пор есть в Праге. Вот она вся дефенестрация. Это бунт, возглавленный чешским дворянством, но в нем участвует и верхушка города, относительно богатая, и, так сказать, вот мелкие представители мелких сословий, крестьяне, конечно, хотят сказать свое, но в основном это чешское дворянство. Они создают после дефенестрации, избирают сословное правительство, называют директория, состоящая из 30 человек, по 10 человек от сословий. От панов – это аристократия, земанов – это рыцарство и горожан. То есть здесь вообще проблески опять вот этой сословно-выборной системы нового времени и провозглашают своим королем. Фердинанд Габсбург им не нравится, потому что давит в сторону католической церкви. Провозглашают королем Фридриха V Пфальцкого. Его называли уже современники император одной зимы, потому что он пробыл недолго, несколько месяцев, и вынужден был бежать, когда было в 1620-м подавлено пражское восстание. В расправах Валенштейн принимает участие. Иначе он не сделает карьеры. Он чех, но он участвует в расправах, он ничего против этого не имеет. В 21-м году казнены 27 руководителей восстания. Валенштейн ничего против не имеет. Он полностью со своим войском на стороне императора. И Фердинанд Пфальцкий избран во Франкфурте 28 августа 1619 года императором Священной Римской империи. В ходе чешских событий главным было не то, что он просто рядом с императором. Он оказал этому будущему императору, тогда еще эрцгерцогу, великую услугу. Спас для императора государственную казну.
О, да.
Она в Оломюце была в Моравии. Угу. Ему удалось захватить, отбить, ну, в общем, золото партии. И доставил золото императора. Ему такие услуги не забываются. Правда, потом будет забыто все, ибо Валенштейн погибнет в результате гнусного предательства, за что его полюбил Шиллер. Но пока на него посыпались милости, я их просто перечислю. 1621 год. Генерал-майор. Комендант Праги. Губернатор Моравии. Сразу ввел здесь католицизм как основную веру. В 1623 припомнили ему победу над еще в Венгрии. И наградили еще раз, дав ему статус князя и герцога. Фридланд, его родовое, где его родовое поместье главное, объявлено княжеством, значит, он князь. И значит, он входит в состав имперских князей. Голова должна была пойти, конечно, кругом.
Выскочка.
Успешнейшая выскочка. И главное, безумно деловитый и понимающий, что такое деньги. 20-е годы его основное занятие – обогащение всеми средствами. Разнообразными. Он предприимчив. Он получает доходы со своих земель от пивоварень, производства шнапса.
Молодец.
Все эти напитки сейчас очень популярны в Чехии. То есть Чехию используют на полную катушку. Производство, значит, шнапс, я сказала, горные промыслы, добыча серебра. Чехия по сегодня славится своим серебром, серебряными изделиями. Меди, олово, цинка. Там есть разработки для того времени значительные. Теперь они малопромышленные, но серебро в сорном моде. Железо очень мало золота, но вот серебро, да. И все это денежное. И всем этим он руководит. И не упускает нигде получить свою выгоду. Но еще замечательнее, что он вступает летом 1623 года в новый брак. Уже 9 лет назад скончалась его первая жена, которая так продвинула его материальное положение. А теперь он почти 40-летний, женится на 22-летней красавице Изабелле Гарах. Это все хорошо, но важнее всего, что она дочь камергера императора.
Неплохо.
Суккуба аристократического происхождения рядом. Еще несколько ее родственников вокруг императора Фердинанда II. И очень богата. Валенштейн немедленно начинает строить в Праге два дворца. Вот один, видимо, мало. Два громадных богатейших дворца в итальянском стиле. Правда, смешав барокко и что-то от античности. Так вот, передавали в Москве анекдот про Саву Морозова и его замечательный особняк, к которому мы привыкли, что его архитектор спросил, в каком стиле сооружать, он сказал, валяй во всех, а получилось очарование. Были ли они очаровательными, неизвестно, потому что источники свидетельства современников не об этом. Им плевать, как выглядят дворцы. Они лопаются от зависти, от возмущения. Хоть это и 17 век, первая его четверть еще не закончилась, а все-таки возмутительно, что вот он так, придя ниоткуда, в такой роскоши, нанял итальянских архитекторов. Правда, не забывает сделать красивые шаги. В Мекленбурге открывает рыцарскую академию, а в Гитшине дворянскую школу. То есть он хочет выглядеть богатым, счастливым, успешным, аристократичным, князем более чем все потомственные князья. Парвеню. Вершина его карьеры – это 1625 год. Дело в том, что 1625 год – это переход так называемой 30-летней войны в новую фазу, на новый этап, называемый датским. Датский король Кристиан IV, имея интересы в Северной Германии, тут у каждого было свое. Забегая вперед, скажу, в результате многие ведущие державы получили то, чего хотели. Франция – куски земель немецких, там Швеция – куски побережья германского. Но вот Россия, как она умеет.
Вот, он воевал против московитов.
Да, но я России-то не получила вот ничего, что досадно. Валенштейн здесь выдвигается как ведущая фигура, хотя рядом есть маршал Тилли, тоже очень заметный. И потом его соперником на следующем этапе войны будет шведский король Густав II Адольф, который тоже останется звездой полководческой, тем более, что погибнет в сражении. Я думаю, нам с вами отдельно со временем про Густава II Адольфа надо рассказать. Он был таким идеалом, такой звездой эпохи. Валенштейн был звездой с душком, а Густав II Адольф нет. Что он, чем он прославился на этом датском этапе? Несколько побед над датским королем Кристианом IV. Вот великую славу викингов, даны, самые воинственные из викингов, они как-то растеряли. Воевали не блестяще. А на стороне Габсбургов и Валенштейн, и очень талантливый маршал Тилли, и они одерживают победы. Тилли командует войском католической лиги, Валенштейн императорским войском. Валенштейн начинает строить крупный германский флот, потеснив датчан на побережье Балтийского моря, проектирует вторжение на датские острова. Но за спиной Дании и Франция, и фигура Ришелье. И вот тут им мешают развернуться до конца. Хотя у него армия уже Валенштейна около 100 тысяч человек, и ему дан невиданный чин, я его вынесла в подзаголовок передачи, генералиссимус Балтийских и Океанических морей. Другой перевод – Балтики и других морей. Что бы то ни было, это опять страшное честолюбие. Это опять стремление, ну, как у Колумба. Но Колумб все-таки был в 1492-м, а нынче 1600 какой-то. Колумб тоже стал адмиралом моря и океана. Вот, ну, живы вот эти суперчестолюбивые порывы людей этой эпохи. Раз ты прорвался на такие высоты, на такие вершины, у тебя должно быть очень много врагов. И у Валенштейна много врагов, включая агентов Ришелье. Отец Жозеф, знаменитый серый кардинал Ришелье, ведет очень тонкие переговоры при дворе императора. Умеет употребить столь тонкопрозрачные намеки, достойные пера того же Александра Дюма, что они как-то постепенно, как зерна, падают на придворную жизнь. Кроме того, на Валенштейна поступают совершенно реальные жалобы.
Ну так.
Армия-то объедает целые области, приходится ее переводить из области в область. Короче, императору очень нравится, когда это войско одерживает победы. И он не может не обращать внимания на многие жалобы. Но когда понадобится, обратит. И вот в 1630 году Валенштейну объявлено, что тайный совет при императоре Фердинанде II принял решение о его отставке. Он принял это сообщение с презрительным видом, потому что война была еще в разгаре. Он знал, что понадобится. Он почти 2 года будет в отставке. Живет в Праге.
То есть уехал от войск, да?
Уехал.
А войско же на его деньги.
Сделал вид, что ему уже там уже не разберешь. Да. Он начинал нанимать на свое, потом контрибуции. Да. Часть контрибуции отдается императору, часть на возмещение расходов. И были жалобы и на это, что, возмещая расходы, он недолжный процент контрибуции отсылает императору. Угу. Ой, как что-то все такое знакомое. Да ужаса.
Мало будет.
Он живет в Праге, проводит прекрасное время, но в основном сосредотачивается на астрологии. Кеплера уже нет, при нем, сейчас не помню точно почему, но у него есть личный астролог Батиста. Кеплер до 1628-го. Может быть, он скончался, не помню. Есть астролог Батиста, и некоторые современники, мемуаристы пишут, к нему не пробьешься повидаться, он все время сидит со своим астрологом. Наверное, Батиста ему сказал, что будет.
Но.
Будет твоя звезда, все впереди. И действительно, в апреле 1632 года он дает согласие вернуться. Не сразу. На первые просьбы отказывается. Потом долгие уговоры. Причина – появление сильного полководца, шведского короля Густава II Адольфа. Этот человек, он моложе Валенштейна, он родился в 1594-м. И, видимо, на самом деле был талантливым, прославленным. Уже в 1611-м он, например, в европейской политике выдвигался новгородцами и, по-моему, вторым ополчением московским, как возможный кандидат на московский престол вместо польских претендентов. То есть он считался столь фигурой благоприятной и достойной, что он звучал
европейской, на самом
европейской
деле.
Да, звучал Москва. Даже в далекой Московии. Война с ним была трудной. Валенштейн начал его теснить, но с трудом.
Интересно, а что Валенштейн попросил за возвращение?
Ничего. Ему ничего не надо было.
Ага.
Он просто вернулся ко двору и показал, что он знал, что его вернут. Что без него не обойдутся. А что ему просить?
Ну,
его уже называют генералиссимус.
Ну да.
Даже не скажу, что это вполне официально, но генералиссимус. Адмирал флота, который он строил. Поместье его необъятны. Доходы необъятны. Попросить, что не предайте меня со временем.
Ну, это невозможно.
Не гарантированно. Угу. Могут обещать. Предадут. Угу. И он начал теснить Густава Адольфа, но терпеть поражение. В знаменитом сражении при Люцене шведы победили Валенштейна. Но погиб Густав II. Это потерь у шведов было мало. Они победили. В основном тогда мерились потери. Измерялись. Но одна эта потеря стоила многих. Хотя войско не деморализовалось, не разбежалось, не отчаялось. Все равно это было дурно. Итак, Валенштейн доказал всей Европе, что вот он вернулся, и война снова не так однозначно проигрывается Габсбургской коалицией. Она идет с переменным успехом. Но те, кто его ненавидят, пользуются тем, что абсолютной победой нет. Чтобы вот триумф ему устроить, учинить, как в Древнем Риме. А идет такая позиционная война. Чья возьмет, как говорится, еще неизвестно. Это вот этот шведско-русский этап. Господи, переговоры с Москвой, все годами. Все годами. Очень медленно. И чья возьмет, а в сущности это была война, в которой не будет однозначного победителя. И потому враги Валенштейна, не забыв ему излишнего богатства...
А враги это кто?
Конкуренты. Ага. Это те, кто себя мнят великими полководцами. Те, кого он раздражает своими дворцами, миллионами. И тем, что император Фердинанд II как бы прощает присвоение. Он постоянно присваивает большой процент денег. Какая страшная вещь это обогащение. Ведь он страшно богат, но ему мало.
То есть двор, генералитет?
Двор, двор и генералы. Но главную роль сыграли два итальянца. Галас и Пиколомини. Их называют в историографии иногда кондотьеры вот этого времени. Конечно, Пиколомини – это начальник его охраны. Вот он-то и есть главный предатель.
О, какая простая история.
Нет, как мало новостей в мировой истории. Да. В европейской, по крайней мере. Начальник охраны доводит до сведения императора, отправляется к императору с доносом, что ходят разговоры, будто бы Валенштейн уже помышляет о чешской короне. Кроме разговоров ничего нет, но разговоры есть.
Предательство.
Это страшно для императора. Это невозможно, что теперь ему не хватает только короны. При этом Пиколомини лично, им очень интересуется Шиллер, получил звание генерала из рук Валенштейна и по воле Валенштейна. А донос повез лично в Вену к императору. Валенштейну сказали, что поехал донос в Вену. Он не поверил. Ему сказали дальше, что в ответ Фердинанд издал тайный приказ о его аресте. «Не верю», — сказал он. Собрал своих офицеров, сказал: «Поклянитесь, что вы верите, что такого приказа нет, что вы все за меня». А большая часть войска была за него. Но уже были те, кто знали, что тайный приказ есть, и бежали от него. Дело в том, что Фердинанд II хорошо маскировался. Подписав этот тайный приказ, он продолжал...
А приказ-то был?
Да. Пиколомини привез донос и получил тайный приказ.
На арест?
Да. Что он предатель. Это даже убить можно, что они и сделали. Это враг народа, это что-то в духе суланских проскрипций. Можно и убить, простят.
То есть получил белый лист.
Раз это предатель, изменник.
Да.
Ну, хоть посягаешь на корону, значит, изменник. Пошли разговоры, что он вел какие-то переговоры с католиками. Но воюя с протестантами. Воюя в такой масштабной войне, совсем без переговоров тоже нельзя. Он собрал офицеров и сказал: «Не верю, будьте со мной». Многие были за него. И было несколько верных сподвижников. Их тут всех убьют. Кински, Торчка, Илов. Те, кто до последнего оставались при нем, верны ему. Но тайный приказ был. Пиколомини в пути. Предатель, доносчик и убийца. Одна из драм Шиллера в трилогии «Валенштейн» называется «Пиколомини». Она начинается знаменитой репликой. «Вам письмо, князь Пиколомини». Сколько актеров репетировали интонацию в слове «князь». Угу. Ему прислано предатели убийцы, Валенштейн убит, где он уже поименован князем. Цена предательства означена прекрасно. Итак, Пиколомини с его сторонниками застают Валенштейна в его замке в Эгере. Никто не понимает, что они предатели, что они имеют полномочия от императора, врываются с солдатами, просто без разговоров убивают ближайших верных сторонников.
То есть практически штаб тоже был уничтожен.
Вот, это главные люди, Кински, Торчка, Илов. Все убиты, врываются в спальню, или в спальня-кабинет Валенштейна, он еще в это время был болен, что-то очень плохо себя чувствовал. Он понимает, что это все, и как описывали потом все, становится, прижавшись к стене, раскинув руки, подставив грудь для удара. Ударом арбалета.
Не, ему... алебарды.
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 Арбалет стреляет.
Не, просто картинка. Не, картинка была только, что ударом алебарды.
Арбалет
стреляет. А алебарды, как вы помните, есть такой наконечник.
Ну,
такой,
как специалист по военной истории, я должна такую безобразную оговорку, конечно,
лучше
сделать. Арбалет стреляет, и чё как.
Да.
ударом алебарды ему рассекают грудь. Вот почему Шиллер пишет о нем. Это такая романтическая смерть. Шиллер видит и знает. Он же написал историю 30-летней войны. Но все-таки такая смерть, такое предательство. Почва для романтика. Цитирую Шиллера. Премьера этой драмы «Валенштейн» состоялась в 1798 году. Уже была Великая Французская революция, которую сначала Шиллер приветствовал, потом отшатнулся. И вот он пытается в уста своего героя вложить что-то большее, чем просто судьба жадины и выскочки. Да, полководец должен обладать всей мощью человеческого духа. Так пусть его величию соразмерно он и живет. Он сам себе оракул, в нем дух живой, и дела нет ему до мертвых книг, порядков и законов. Шиллер хочет оправдать, что есть такая миссия, полководец. Он присягнул этому императору, и он императора не предавал. Его предал император. И потому все те побочные явления, которые сопровождают его жизнь, и властолюбие, и корыстолюбие, и один за другим удачнейшие браки, в общем, он отчасти оправдывает тем, что это такое поприще на пороге нового времени. Полководец, не мыслитель, не интеллектуал, а в этом месиве он сражается. Война закончится Вестфальским миром 1648 года, который, в общем, определит лицо Европы на долгие времена, многое. Кто-то что-то получит, я уже упоминала, Швеция что-то получит, Франция получит, германские князья получат подтверждение их фактической независимости, Голландия получит подтверждение своей независимости.
А Валенштейн удар алебарды в грудь.
А он удар алебардой.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.